информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов и 3 минуты. Всем доброе утро. Кто сейчас только сел в свой автомобиль, направляется куда-то по делам, на работу, на учебу и так далее. Друзья, призываем вас всех слушать 107.1 FM, потому что сейчас, друзья, самая актуальная информация для автомобилистов, а именно пробки с дорог города. Лена Некрасова вас с этим будет знакомить.
Да, давайте с левого берега начнем. У нас забит транспортом проспект Котельникова со стороны Солонцов. Есть сложности на Калинина перед кольцом СМРЧК, Высотная в сторону центра едет не быстро. На Лесопарковой тоже пробка, но и на Тотмина в сторону Высотной также стоим. Копылова в центр, Металлургов также в центр, Караульная перед кольцом Старого авторынка. Гайдашовка. На правом берегу, естественно, забит транспортом Красрап перед кольцом предмостной сложности и на Семафорной, на Мичурина в сторону моста Октябрьского также стоим. Пока все, по Яндексу четверка.
Можно ездить, друзья, не переживайте.
Просто... Главное, аккуратно.
Да. Ребята, а помимо Елены Некрасовой, Александр Своевский, Андрей Калинин, Ренат Кремлин с вами, к нам присоединяется сотрудник архива Федеральной службы безопасности. Зовут ее Светлана, фамилию мы не скажем. А, Светлана, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте
доброе.
Мы... Много интересного. Во-первых, смотрите, все, что касается архивов. Срок, в течение которого информация многое остается засекреченной, он какой? И спустя какое время можно уже как бы об этом говорить открыто, всякие факты интересные и так дальше?
Законом установлен срок о нерассекречивании документов, срок хранения которых не прошел 30 лет.
30 лет.
Да, по истечении 30 лет имеется право выходить с инициативой рассекречения тех или иных документов, и там уже проводится по трем направлениям эта процедура. Документы возможно полностью рассекретить, частично рассекретить, либо оставить у них гриф секретности такой, который был первоначально установлен.
Светлана, ну а как быть с документами вот войны Великой Отечественной? Ну, вот здесь
много ли по этой теме работаете?
Потому 70 что... уже 4 года, и ну, вот этот срок в 30 лет, ну, тогда наверняка другие какие-то были, да, правила там установки. Сейчас вот всплывают до сих пор какие-то документы там, ну, различного рода, которые только сейчас вот были рассекречены, и сколько их, и вообще вот вся эта история, почему так долго?
Ну, нужно понимать, что со времен Великой Отечественной прошло более 70 лет, и здесь истекает срок хранения персональной информации, которая хранится 75-летним рубежом. Вот, но это для нас с вами 75 лет достаточно много, а для сведений, составляющих гостайну, это не всегда, потому что мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день функционирует еще ряд важных международных соглашений, которые были установлены в послевоенное время, и договоренности между странами-победителями были достигнуты одни, а в фактических документах всегда может быть по-другому. Это говорится не только о документах бывшего Советского Союза, но и других стран союзников. Поэтому при рассекречивании вычитывается каждое слово и принимается взвешенное решение о том, выгодно ли это рассекречивание этих документов уже во внешнеполитических отношениях, а не именно для поднятия каких-то резонансных отношений в нашей стране.
А вот такой вопрос еще здесь же по этой теме. А остались ли еще, можно ли об этом спрашивать? Я не знаю, насколько
это... Ну ты спроси, попробуй.
Остались ли еще какие-то документы в каком-то там большом или маленьком количестве о Великой Отечественной войне, которые еще не рассекречены и там в ближайшем обозримом будущем не будут.
Я могу сказать о тех документах, которые будут рассекречены. Так. К юбилею Победы нашим управлением отобрано ряд дел, которые еще находятся сейчас в ну, на рассмотрении, можно так сказать. Мы планируем к следующему году, к юбилею Победы, подготовить какое-то, ну, либо выступление, либо публикацию материалов. Возможно, это будет какая-то выставка на базе одного из музеев нашего города, в которых мы представим информацию о работе управления в период Великой Отечественной войны, но именно здесь, в Красноярске, в тылу.
А вот с этой всей информацией, которая доступна, которую вот уже там рассекретили, все равно всегда очень интересно познакомиться простым там красноярцем. Как это можно сделать?
Это ну, можно вот. Сделать абсолютно легко. Нужно обратиться с заявлением в наше управление, на имя начальника управления. Это можно сделать путем личного визита.
Пишешь, значит, я... Александр, паспортные данные и вопросы.
Ваши паспортные данные не такая секретная информация, наверное.
Там уже все есть, можно ли заполнять.
Ты понял, да? Все нормально.
А вообще часто к вам обращаются вот красноярцы с какими-то вопросами и с какими?
Очень приятно, да, что последние годы исследовательский интерес в нашем регионе растет. И это молодежь, прежде всего, ребята, которые обучаются в высших учебных заведениях, либо после получения уже дипломов начинают научную деятельность. Они приходят, работают. Есть у нас, допустим, один неравнодушный молодой человек, который работает в пединституте, он все ищет информацию по легенде такого, наверное, союзного значения, по Воину Синецкому. Угу. И достаточно интересное у него такое мышление, с помощью его каких-то попыток и таким образом рассмотреть документы, и таким для себя даже открываешь что-то новое.
Интересно.
Ну, Великая Отечественная война, не знаю, к сожалению, наверное, не самая популярная тема для обращений вот, в архив нашего управления.
Светлана, иными словами, любые простые, вот просто неравнодушные жители могут с вами посотрудничать в таком научном плане, что-то поискать, повыяснять, поработать, посмотреть документы. Вы на это идете?
Да, конечно.
А вот вы говорите, что Великая Отечественная не самая популярная. А если можно какой-то вот топ-3, там, ну или условно,
чем в основном интересуется?
Да, ну, в связи с грядущим юбилеем региона, это период становления Красноярского края, ну, излюбленный еще период истории нашего государства для всех возможных муссирований, это период конца 30-х годов, это период репрессий, и интересует жителей период развала Советского Союза, становления Российской Федерации, но тут мы еще не перешли 30-летний рубеж, поэтому здесь не о чем предметно разговаривать.
Светлана, смотрите, многие люди, это в том числе связано с историей с беспилотным полком, но и до этого интересовались судьбой своих близких, родственников, дальних, там, дедов, прадедов, которые воевали или имели отношение каким-то образом вот в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что у этих людей был разный статус, у тех же военнослужащих. Да? Наверняка информация о каких-то людях, там, родственниках, она ее сложнее достать, ее нет там в открытом доступе, и в том числе обращаются к вам вот с этой историей. Много ли таких вот обращений по поиску каких-то конкретных там людей, дед, прадед, бабушка, вот насколько это такая рутинная для вас работа, много ли таких обращений?
Огромную работу в этом плане проделало Министерство обороны, потому что Центральный архив Министерства обороны практически все свои списки уже на сегодняшний день выложил в сеть. И существует очень удобный поисковик по поиску информации о пропавших без вести, о военнопленных, либо о воинах, которые, к счастью, вернулись в свои семьи после окончания Великой Отечественной войны здоровыми. По фильтрации хотелось бы рассказать поподробнее, потому что по распределению массива послевоенных документов фильтрационные дела оставались на хранении в территориальных органах безопасности. Не все регионы хранят эти документы по сей день. Допустим, в нашем управлении документы по проведению фильтрации переданы на хранение в Государственный архив Красноярского края. И что представляют собой эти фильтрационные дела? Знаем, да, что большое количество людей каким-то образом попадало в плен, и по мере освобождения территорий от фашистских, скажем так, захватчиков, эти люди освобождались, и по каждому конкретно человеку, находящемуся в плену, проводилось разбирательство по обстоятельствам, в котором он попал в плен, по его поведению в концентрационном лагере и так далее. Существует такая легенда, что каждый человек, который во время Великой Отечественной войны попал в плен,
обязательно
должен был сидеть в лагерях Советского Союза.
Это не совсем так.
На самом деле это не то, что совсем, это вообще не так. Там в процентном соотношении это мизерное число, которое сидело именно в концлагерях. Конечно, побольше людей проходили спецпоселения в территориях, которые были удалены от
крупных городов,
там, от городов федерального значения на сегодняшний момент. Вот. И фильтрация реабилитационные дела содержат протоколы бесед с военнопленными, протоколы...
Это все хранится.
Да, протоколы свидетелей, да, которые могли бы характеризовать человека до его выхода, получается, в период Великой Отечественной войны и так далее. И по этому поводу можно обращаться, ну, можно обращаться и в архив нашего управления. Мы взаимодействуем с Государственным архивом Красноярского края, либо в телефонном режиме можно провести проверку, либо переслать туда заявление, и уже можно будет посмотреть. Они, конечно, не столь информативны, эти фильтрационные дела, потому что люди, когда интересуются своей родословной, устанавливая судьбы, не всем сегодняшним живущим потомкам удалось в свое время как-то пообщаться, да, с ветеранами Великой Отечественной войны. И многие ждут какой-то сенсации или того, что там человек, который проходил фильтрацию, будет рассказывать о том, какие у него родственники до седьмого колена. К сожалению, не так. Поэтому, когда ты смотришь архивный материал, не надо готовиться к сенсации. Нужно готовиться к тому, что ты найдешь какую-то частичку истории, да, и она у тебя останется в семейном архиве.
Друзья, 228-08-09, вопрос такой. Был ли у вас опыт поиска информации о ваших родственниках, в том числе, может быть, которые воевали в Великую Отечественную войну? С кем сотрудничали, с какими организациями, с нашим архивом, возможно, даже с Федеральной службой безопасности? Ваша история, возможно, свежая какая-то есть, особенно в привязке вот к истории с Бессмертным полком. Мы про Бессмертный полк уже в следующем блоке поподробнее пообщаемся, и в том числе про участие сотрудников ФСБ в рамках самих... события Великой Отечественной войны. 228-08-09, телефон, можно сейчас сообщение нам написать, или вопрос принимается тоже по Вайберу или Ватсапу. Вернемся буквально через пару минут, далеко не уходим.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Продолжаем, дорогие друзья, в 8.15 уже в Красноярске, в сердце Енисейской Сибири. Общаемся сегодня с сотрудником архива ФСБ, Светлана ее зовут. Светлана, еще раз доброе утро. Друзья, был ли у вас опыт, есть ли опыт поиска информации о ваших родственниках, в том числе и в разрезе Великой Отечественной войны? Интересно всегда, как это у вас было, насколько это долгий процесс, сложный, с кем сотрудничали? 228-08-09, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Всех с праздником, всех ветеранов. Долгих лет жизни, спасибо, низкий поклон. Вот. Я хочу сказать, что специально мы нигде не искали в архивах. А сын нашел в интернете про моего дядю. Ему было всего 22 года. Он летчик-истребитель. Погиб, значит, в море упал. Сбил 7 кораблей фашистских. Вот, и последний корабль его подбил, и он через него перелетел кубарем и упал в море. Ему было всего 22 года, он был командир эскадрильи в то время. Вот. Про него писал друг его в интернете. Такое письмо, обливались мы слезами, Вот, Захарченко Юрий Петрович.
Спасибо, спасибо, Ирина, за вот такую информацию. Ну, Светлана, давайте здесь тоже поясним. Наверняка это все равно отсылки к архиву Министерства обороны, так?
Безусловно, наибольший массив документов по Великой Отечественной войне хранится в Центральном архиве Министерства обороны. Это и списки потерь, и списки лиц, которые пропали без вести, и документы о награжденных. Центральный архив Министерства обороны работает только по письменным запросам. Срок исполнения заявления, установленный федеральным законодательством, 30 дней, но в связи с нагрузкой, которая лежит на ЦАМа, на Центральном архиве Министерства обороны, срок исполнения заявления там, конечно, будет побольше, но в любом случае все ответы, которые даже с нашей помощью были когда-то туда пересланы, они нашли своих адресатов.
А все вот эти из сайта электронные ресурсы, где пишешь условно там имя, фамилию, и тебе выдается там целая там информация, где был, там, кто как воевал, в каких местах. Это все кто это делает? Люди, это вообще какая история? Кому это нужно? Вот это все в цифру переводить, так если выразиться.
Ну, это в первом... Кому это нужно, да? Это нужно каждому из нас.
Источников там много, и... я к тому, что... Источников много, различные сайты предоставляют вот такую информацию. Мне просто интересно, откуда у них везде корни растут. Это такие добродетели, которые просто хотят, чтобы...
Просто инициативные граждане собирают эту информацию или как-то централизованно это происходит?
Вот, допустим, если мы говорим о сайте «Подвиг народа», это инициатива Министерства обороны, которая финансируется со стороны федерального бюджета, и за эту работу отвечают архивные служащие, которые несут свою службу, поэтому база пополняется. Хочу рассказать, что в нашем регионе на сайте Мемориала Победы, Мемориал 24, по-моему, называется, формируется база краевого уровня. Эта работа продолжается уже несколько лет, и в этом году их поддержала краевая администрация. Поэтому, если хочется увековечить, да, своего прадеда, деда, прабабушку, то можно обратиться именно в Мемориал Победы для того, чтобы твоя семейная история осталась общедоступной, либо осталась в веках. И здесь же очень хорошая традиция заведена бессмертным полком, которая, по большому счету, общенародная инициатива, но в неком таком... ключе является, конечно, дубляжом базы Мемориала Победы, потому что Мемориал Победы для, ну, для края, либо Министерство обороны для уровня федерации.
Вот такая история, друзья. 228-08-09, телефон прямого эфира, можно до нас дозвониться и свои мнения, суждения в WhatsApp и Viber можно присылать. Плюс 7-391-228-08-09.
Доброе утро.
Доброе утро, меня Юрий Валентинович зовут. Всех с наступающим праздником Великой Победы. У меня такой вопрос, не знаю, по теме, не по теме. Вот документы ФСБ края по поводу пребывания на территории Луки, Войны и Синецкого, они опубликованы, где-то можно ознакомиться с историей жизни, пребывания вот здесь, его работы в, ну, в госпиталях.
Спасибо за вопрос. Вот такой вопрос.
Спасибо за вопрос. Это вопрос, с которым часто нам обращаются исследователи. Дело в том, что воины Синецкие, работая здесь в госпиталях, не находился под надзором каких-либо органов, поэтому ни в архиве УФСБ России по краю, ни в архиве ГУМВД по краю, а именно следственных дел, либо наблюдательных дел в отношении этого человека нет. Поэтому я бы рекомендовала обращаться в центральные архивы ФСБ и МВД, а также большой массив информации хранится по нему уже по месту его последнего проживания, это в Крыму.
Вот такой ответ. Светлана, скажите, пожалуйста, вот по поводу бессмертного полка. Смотрите, мне кажется, это такая история, которая как бы когда-то должна была случиться, да, вот она такая народная инициатива, сейчас, как понятно, ее поддержали, и она уже выглядит абсолютно такой естественной, да, хотя ей, в принципе, не очень много лет. Вот бывают ли случаи, когда человек, допустим, ищет информацию про своего там деда-прадеда, который воевал, и натыкается на такую историю, что у него были какие-то награды, об этом известно, но они, допустим, засекречены, и информация об этих наградах тоже засекречена. Вот бывают ли такие случаи?
Случаи такие бывают, но это касается, конечно, лиц, которые во время Великой Отечественной войны вели нелегальный образ жизни, находились заброшенными в тыл врага с проведением там разведывательной, контрразведывательной деятельности. Родственники о таких моментах, конечно же, в большей или меньшей степени знают, но здесь по таким документам, если познакомиться, только подтверждающим родство нужно, потому что, ну, сами понимаете, что человек когда-то был разведчиком и какие-то разведданные добывал, то такие документы не будут рассекречены, потому что там же и способы, и методы добычи этой информации, которые, ну,
тоже является секретом,
в априори, да, используются и на сегодняшний момент. Поэтому такая информация предоставляется только по документам, подтверждающим родство.
Можно еще задам вопрос быстренько? Если, например, человек искал на всяких вот этих порталах в интернете своих родственников, ничего не нашел, есть ли надежда, что при обращении к вам появится все-таки какая-то информация?
Надежда всегда есть, конечно, организации, общественные организации, тот же самый Красный Крест более охотно исполняют запросы, пересланные из нашего управления, а не от Иванова Ивана Ивановича, это нужно понимать.
Ну,
поэтому в любом поиске информации нужно включать
все
голову,
каналы,
включать
да?
все каналы, и наш архив всегда поможет в поиске информации. Если не сможет помочь, то хотя бы выслушай.
Приходи, поговорим. Доброе утро.
Доброе утро.
Зовут вас как?
Валентина Ильинична.
Валентина Ильинична, а можно вас попросить радио выключить?
Выключила все.
Слушаем вас.
Я хочу подсказать, может, кто-то не знает, как искать. Я нашла отца таким образом. Нам пришло даже две похоронки, что пропал без вести. А где что не указано. И я написала 5 лет назад в архив Министерства обороны в Подольске. Но я помогла им тем, что у меня сохранилось 12 треугольничков писем отца. И потому как железнодорожный батальон, в котором он служил, как они продвигались, так сказать, подсказка была. Но я ждала целый год, пока не получила ответ. И они мне ответили, что он погиб под Новороссийском. Хоть теперь знаю, в каком направлении произошло все это.
Спасибо, спасибо что большое, путь, что да, поделились путь. Информацией. Вот Светлана тоже знаете, что можно.
Полезный совет от радиослушателя. Светлана, вы упомянули, что, собственно, сотрудники управления ФСБ в годы войны также деятельность свою вело. Можно ли об этом кратенько рассказать? Все-таки это была какая-то, были какие-то особые виды деятельности в рамках военного времени? Вот есть что-то интересное?
Ну, кроме того, что военные части НКВД защищали рубежи Советского Союза с самого начала, потому что нужно сказать, что Великая Отечественная война началась нанесение ударов по Брестской крепости. Это пограничная территория, пограничные войска находились в то время, так же, как и сейчас, в ведении органов безопасности. Поэтому можно говорить о стойкости не просто военнослужащих, а о стойкости военных чекистов, да, по отстаиванию Брестской крепости. Кроме того, очень интересным фактом является образование в 43-м году частей, нескольких частей в различных органах под общим наименованием «СМЕРШ», да, которое расшифровывается общенародно как «Смерть шпионам». И нужно говорить, что с 43-го года идет уже ряд блистательных побед Красной Армии. Это, конечно, не только заслуга «СМЕРШа», а общего героизма и умелое командование нашими войсками. Но дело в том еще, что именно на «СМЕРШ» были возложены ряд функций, которые раньше либо выполнялись, либо не выполнялись вообще, да, либо кто-то этим занимался разрозненно. Это и зачистка предфронтовых территорий, и работа с рядовым составом, и заброска в тыл врага для проведения какой-то там разведывательной или контрразведывательной деятельности. И если связать наш разговор с бессмертным полком, да, то в этом году одно из первых территориальных органов безопасности, которое пойдет в рядах бессмертных полков, это будет наше управление, принято решение о том, что с бессмертным полком пойдут не все участники Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт из нашего управления, а только части СМЕРШа, потому что, во-первых, это более георизированное такое подразделение, которое пользуется популярностью, которым интересуются, потому что со СМЕРШем связано по сей день очень много секретов. И в этом году будет пронесен 21 портрет участников органов контрразведки СМЕРШ нашего управления.
Светлана, у нас, к сожалению, время поджимает, вот единственный такой минус. Давайте, у вас сейчас возможность есть и ваших коллег, всех ветеранов, конечно, поздравить с наступающим праздником, вам слово.
Спасибо. Очень приятно, что вы пригласили нас именно в предпраздничный день. Хочется поздравить всех радиослушающих, красноярцев и жителей нашей необъятной Родины с грядущим великим праздником, праздником Великой Победы. Замечательно, что в нашей стране за протяжением стольких лет помнят о вкладе Победы, каждая семья таким, либо, каким-либо образом поучаствовала в Великой Отечественной войне, потому что даже кого не брали на фронт, те работали на износ в тылу. Поэтому с праздником, дорогие красноярцы, с праздником, труженики тыла, с праздником, участники Великой Отечественной войны, здоровьем, счастья и мирного неба над головой.
Светлана, спасибо вам большое за интересную беседу. Приходите к нам еще, друзья, архив ФСБ, архив Министерства обороны, пожалуйста, обращайтесь. Ответ обязательно придет, и мы вернемся буквально через пару минут.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.